Чим живе США? Наймогутніша країна світу. Розповідають Іван Яковина та Дар'я Колесніченко в програмі «Дикий Захід» на радіо НВ.
Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Иван Яковина, в студии со мной Дарья Колесниченко.
Привет, Иван, ты прислухачам.
И начинаем наш первый в этом году выпуск программы «Дикий Запад». Много всяких событий произошло за время нашего отсутствия в эфире. В частности, начались переговоры между Российской Федерацией и Соединенными Штатами
так.
по вопросам безопасности в Европе.
Так, 10 січня в Женеві делегації США та Російської Федерації провели першу частину переговорів. Насправді, там стосовно гарантій безпеки буде було декілька раундів. США та Росія, Росія та НАТО та Росія та ОБСЄ. Перемовини саме між США та Росією тривали понад 7 годин. Байден та Путін не були присутні, навіть там по Зуму. А від російської сторони був Сергій Рябков, це замміністра
іноземних справ.
Так. І зі сторони США була Венді Шерман, заступниця держсекретаря США.
Да, говорили вони доволі довго, говорили, видимо, не дуже продуктивно, тому що, ну, на самом деле, скажем, курс російського рубля після цих переговорів почав знижатися. Не скажу, що обрушився, но, в общем, переговори закончились по большому счету нічим, сторони остались при своїх, і по большому счету я би сказав, что, наверное, все-таки Россия проиграла. Объясню почему. Потому что именно Россия заварила всю эту кашу, именно Россия подогнала войска под украинскую границу, именно Россия заявила, что ее не устраивает статус-кво. И она попыталась этот статус-кво поменять. Но Венди Шерман, которую, кстати, называют серебристая лиса за цвет ее волос и за очень большой опыт в дипломатии, она на этих переговорах, вот все эти 7 часов, она, в общем, повторяла одно слово. Слово это называется «нет». А Рябков и его люди планировали хоть как-то уломать ее на то, чтобы она согласилась на не расширение НАТО на восток, на изменение принципов приема новых членов в НАТО. Но Шерман была абсолютно неуступчива. Она сказала нет. И мне кажется, это хороший знак. Потому что до этого американцы обычно говорили, ну ладно, посмотрим, может быть, порешаем, давайте поговорим. Сейчас сказали просто нет и все.
Ну, слухай, было очевидно одразу, что они скажут ні, как на мене. Что по деяких пунктах, например, щодо того, що там не буде розширення НАТО і так далі, що там не вступ України гарантувати, явно було, що скажуть ні.
Они могли сказать, знаете как, давайте мы продолжим обсуждение этого вопроса, мы хотим услышать ваши аргументы и так далее.
Затягивать?
Да, они могли. Ну, я не ожидал, что они прямо с порога скажут, не, мы вот самое главное ваши требования. Собственно, Рябков после этой встречи сказал, что основные требования Российской Федерации к США, как он выразился, подвешены. То есть, они не исполняются и не будут исполняться. Соответственно, на самом деле, можно, мне кажется... Вот сегодня 13 у нас января, сегодня канун Старого Нового Года, кстати, и сегодня, я думаю, закончатся эти переговоры уже в Вене, они будут вестись с ОБСЕ, я думаю, опять они закончатся ничем, потому что вот вчерашние переговоры в Брюсселе закончились ровно тем же. Американцы сказали нет, натовцы сказали нет, Россия ничего не добилась.
Ну, теперь цікаво, что будет делать Россия, тому що тут виходить два варіанти. Можливий, один з них – це можливий наступ на Україну.
Да.
Ну, яким вони і погрожували з самого початку.
Да, ти права, дійсно. Сейчас Владимиру Путіну треба либо поступати в соответствии з принципом «пацан сказал, пацан сделал», то есть уже наступать, да, начинать наступление, либо отползать тихо в кусты. Назад, в свой сарай, скажем так, под свою гнилую колоду. Но тут... как бы возможно вариант. То есть, знаешь, на самом деле, я бы, наверное, сказал, что он рванет вперед, потому что, ну, для него важнее сохранить лицо, чем что бы то ни было еще. Но, опять же, буквально вчера, сразу после завершения переговоров в Брюсселе с НАТО, да, российских, ну, там опять, на самом деле, формально это были переговоры Россия-НАТО, на самом деле, конечно, главное обсуждение шло между Россией и Соединенными Штатами. Mm-hmm. Так вот, та же Венди Шерман была, только с российской стороны был уже Александр Грушко. Кстати, и Грушко, и Рябков, они оба этнические украинцы, но теперь, видишь, переметнулись, работают на России. Так вот, Грушко, этот, раньше он, кстати, был послом России при НАТО, и он сказал примерно то же самое, что нет никакого... Американцы отказываются идти на исполнение, на выполнение наших требований. Ну, и, соответственно, сложно ждать, что ситуация изменится сегодня в результате переговоров о России и ОБСЕ. Так вот, тем более в этих переговорах сегодняшних будет еще и Украина участвовать. Что я хочу сказать? Раньше я бы сказал, что Россия, конечно, ломанется, прыгнет просто на Украину после... провал этих переговоров, но благодаря тому, что вчера появилась информация о, точнее, был формально опубликован законопроект о новых санкциях, которые будут введены против Российской Федерации, если Российская Федерация попытается напасть на Украину. Так, и эти санкции очень-очень серьезны, и давай мы о них уже поговорим в следующей части, потому что это реально нельзя разрывать, нужно прям очень долго об этом говорить.
Дикий Захид на радио НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковина, Дарья Колесниченко в студии Радио НВ. Программа «Дикий Запад». Говорим о том, какие санкции подготовили американцы для противодействия российской агрессии против Украины. Так, сначала издание «Вашингтон-Пост» об этом написало, а потом формально были на сайте Конгресса опубликованы документы с этими санкциями, и там много всего интересного.
Так, давай скажем, що саме, чим саме погрожують Росії американці. Так ось, санкції пропонують запровадити проти військових та урядовців, включаючи Володимира Путіна.
І це вперше таке, що санкції напряму затронуть президента Росії. І саме цікаве, не тільки його, і не тільки цих урядовців, але і членів їх сімей.
Так само Мішустін буде
попаде прем'єр-міністр.
Так, попаде під санкції, і там топ-чиновники.
Але і генерали,
так,
що не
але володимо. Знаєш, що як на мене тут погано, що не попадає під ці санкції бізнес. Великий. Поки що, принаймні, в цьому, який опублікований.
Та, ні, там є список людей, зв'язаних з нефтедобуваючими і газодобуваючими компаніями. Тобто, попадає около 100 чоловік із цього списку теж будуть в... Тобто, із бізнесмена, коротше, будуть там.
Так, як на мене, то головніше навіть не те, що проти Путіна будуть запроваджені санкції, тому що Путін так сильно хоче захопити Україну, що йому, в принципі, ну, так, неприємно, але, ну, ладно. А ось саме проти великих бізнесменів, тому що ці бізнесмени, він ж прекрасно розуміє, потім почнуть давити на нього. Їм Україна не так сильно потрібна, як Путіну. Це перша частина санкцій. Друга частина санкцій, вони можуть зачепити банківські установи, а також російські компанії, які пропонують безпечні системи обміну повідомленнями, такі як SWIFT, наприклад.
Да, то есть речь идет, по сути дела, об отключении России от SWIFT, и, что еще более интересно, если будут введены санкции против системообразующих российских банков, то российская банковская система просто схлопнется. Ну, банковская система, это, в принципе, такая очень тонкая вещь, если ее... Это как, типа, хрустальный сервиз, да, или там фарфоровые сервисы. Если запустить в него топором и разбить несколько там каких-то больших больших чайников, то весь сервиз как бы приходит не
І так само не виключається запровадження санкцій стосовно Північного потоку-2.
Да, ну, уже немцы, кстати, Олаф Шольц выступил с предупреждением тоже в тот же день, то есть вчера, и сказал, что мы супер-пупер как озабочены, и, в общем, дал понять, что если будет, значит, начнется российское нападение, возобновится, точнее, российская агрессия в Украину, то в этом случае, в общем, Россия может забыть о Северном потоке-2, и его не будет.
До речі, ще виступали з Держдепу, я вже не пам'ятаю, хто саме, але казали, що якщо Росія все-таки нападе на Україну, то санкції Євросоюзу та США, вони будуть повністю розділені. Тому що між США та там країнами ЄС немає такої згоди стосовно того, ну, по чому саме бити. Тому що там деякі з країн не хочуть ну, як натрапляти на якісь економічні там обмеження і так далі.
Да, ну, все одно європейці вже сказали, звісно, що вони теж підтримують ці санкції, тому що вони війну в Європі, ну, тем более не хотят, и они тем более да. постараются сделать все возможное, чтобы эта война не начиналась или прекратилась как можно
так,
быстрее.
Ще щодо санкцій, 31 грудня вже минулого року Байден вже проводив перемовини з Путіним по Зуму, і тоді Путін сказав йому, типу, що ось не можна більше запроваджувати санкції, зупиніться, тому що як будете багато санкцій запроваджувати, то почнеться якась ескалація. Тобто,
да.
Але знаєш, така цікава думка стосовно американських санкцій в Росії, я помітила. Тому що одна частина росіян говорить, типу, ай, ті санкції, та вони не працюють взагалі, хай скільки хочуть запроваджують. Це така русофобія у них, і нам взагалі по барабану на ті санкції. І при цьому Путін у розмові з Байденом каже, що, типу, не хватить там запроваджувати ті санкції. То якась біполярочка.
Обычная история. С одной стороны, не смешите наши Искандеры. С другой стороны, если вы что-то ведете, то мы вам отомстим и так далее.
Так.
Ты, кстати, еще забыл упомянуть одну очень важную вещь. Санкции будут введены против российского суверенного внешнего долга. То есть, Россия не сможет финансировать свой внешний долг. Это очень-очень опасно для экономики. Это грозит дефолтом российской экономики.
Ну, от ти як вважаєш, ті санкції, які зараз пропонуються, так які вже відомі, вони
очень серйозно
прямо нанесуть
именно,
удар.
Да, именно в том, что касается финансовой сферы, санкции против банков, санкции против финансовой сферы и санкции против внешнего долга, это очень серьезно. Оно, конечно, такое скучное, как бы похоже чисто документы и цифры, ничего такого яркого и красивого там нет, но на самом деле это очень серьезный удар по экономике. И еще, кстати, одна вещь. Там же предлагается ввести санкции против ввоза в Россию сложного технологического оборудования. Конечно, все тут шутят, что Песков говорил, мы уж обойдемся как-то без стиральных машин, но дело не в стиральных машинах, дело в оборудовании для автомобилестроения, для авиастроения и для любой сложной техники, для той же военной техники, потому что в современном танке, в современном там БМП каком-нибудь там полно чипов, например, да, чипы Россия свои не производит, либо производит, но очень плохого качества. Чтобы были чипы хорошие, нужно их импортировать, а импортировать их будет нельзя, потому что чипы производятся по американским технологиям, все. То есть, российская боевая техника станет на 2-3 шага. То есть, даже украинская техника станет гораздо лучше по своему интеллектуальному, скажем так, вооружению, чем российская. И еще одна очень важная история. Этот же пакет санкций затронет российскую нефтегазовую сферу, потому что нефть и газ в России сейчас добывать довольно тяжело. Для этого нужно очень сложное оборудование, очень сложные материалы. Если этих материалов оборудования не будет, то нефть и газ в России тоже остановится.
До речі, цікаво, якщо в разі дойде до того, що все-таки доведеться запровадити вже остаточно ці санкції, якщо Росія нападе на Україну, то якою буде реакція Росії? Мабуть, вони так само введуть там санкції проти Байдена, наприклад, або Джейн Псакі.
Я думаю, нет. Я думаю, тут уже будет понятно, что будет война-война и все, больше ничего. Потому что ничего другого противопоставить Россия американцам не может.
Ну, в результаті, через деякий час, швидше всього, це призведе до того, що режим Путіна реально впаде. Він не витримає.
Я думаю, да. Потому что, ну, понимаешь, режим Путіна може держати, он держится в основном только, конечно, за счет вот этой поддержки со стороны олигархов, крупного бизнеса, людей, которые воруют деньги вокруг него и живут за счет этого очень-очень хорошо. Если эти люди лишатся возможности воровать, точнее, даже не воровать, а тратить на ворованные уже, то это для них будет, конечно, невосполнимые утраты. Опять же, тут уместно вспомнить этого миллионера подпольного Корейка из «Золотого теленка», который, да, он обладал гигантским состоянием, но в условиях, так сказать, Советского Союза, да, он не мог потратить, не на что было тратить, потому что все ходили в одинаковых штанах, машину нельзя купить, квартиру нельзя, вообще ничего нельзя купить. И вот он сидел на этих миллионах и не знал, что с ними делать. Вот то же самое будет и с российскими миллиардерами, которые будут сидеть на своих миллиардах и не будут знать, куда их потратить, потому что даже стиральную машину западную им невозможно будет купить.
Ось така сумна новина. А зараз буде невеличка пауза, а потім ми повернемось.
Дикий Захід на радіо НВ.
Продолжаем разговор. Ивана Яковина, Дарья Колесниченко в студии радио НВ. Говорим о американо-российских переговорах и вообще отношениях шире и об изменениях на этой неделе. Очень важная, кстати, еще одна новость произошла, свидетельствующая о том, что американцы настроены довольно серьезно в этот раз. Это информация...
CNN повідомила, что наприкінці грудня, знаешь, так під ялиночку администрация Байдена тихенько, без зайвого шуму, вирішила надати Україні додаткових 200 мільйонів доларів допомоги на сферу безпеки.
Да, то есть военная помощь. Речь идет, скорее всего, опять о каких-то приборах ночного видения, оружии и так далее.
Що саме планується надати? Стрілецька зброя та боєприпаси, радіостанції, медичне обладнання і запасні частини та інше, там якесь дрібне озброєння, так розумію.
Ну, в будь-якому випадку, самоліти з цим всім щастям вже почали прилітати в аеропорт Києва, американські, вони тут розгружають. Воєнно-транспортні самоліти, там вже добрі люди посмотрели по флайт-радару, да, вже літають ці самоліти.
Так, і, до речі, за даними політику, США відправляють так радарні системи та деяке морське обладнання ще в Україну. Правда, не зрозуміло, ще коли саме.
Ну, и хорошо, что не зрозуміло, потому что лучше, чтобы никто об этом не знал, что на самом деле отправляется, потому что, ну, в общем-то, эта военная техника должна быть секретным, на мой взгляд. Я бы, честно говоря, вообще бы не афишировал эту информацию, на всякий случай, все бы держал в тайне, потому что, ну, зачем врагам?
Ну, вони не афишували, вони намагалися це приховати, але якийсь
Ну, понятно.
Чиновник.
Я думаю, что эта утечка была сделана специально. Эта утечка, знаешь, для чего? На что она и рассчитана? На то, чтобы показать, что россиянам показать в первую очередь, что США Украину не бросают. Это делается для того, что Владимир Путин очень болезненно относится к поставкам американского оружия в Украину. И он считает, что он хочет, чтобы Украина, в общем, оставалась как можно более слабой. И когда он видит, что Украина усиливается, это снимает, убирает его решимость нападать. Потому что нападать легко на слабого противника. А если у этого противника есть какие-то радарные системы, которые могут утопить половину Черноморского флота, то нападать на такого противника уже как-то не очень. И когда вот у Путина докладывают, что направлено в Украину оборудование военное для борьбы с кораблями противника, он начинает такой чесать репу и думать, блин, это что еще за фигня такая? И уже страшновато становится.
Ну, слухай, навіть цих гарантіях безпеки, які висунула Росія, там же йде мова про те, щоб перестати Україні надавати зброю.
Конечно, именно об этом и разговор. То есть, главная задача Владимира Путина, чтобы Украина оставалась максимально слабой для того, чтобы ее было легко захватить.
Я ще сьогодні бачила заяву Держдепу про те, що Путін ще одна з найбільших його бажань – це дестабілізувати саме ситуацію в самій Україні.
Конечно,
тобто, коли тут буде повний хаос, тоді можна буде
захоплювати. Да, і ми, кстати, забыли сказати одну очень важную вещь по поводу вот этих санкций, которые предложены сейчас в Сенате. Там эти санкции будут введены в действии не только в случае полномасштабного вторжения, но и в случае некой крупной провокации. То есть, например, Россия запустит какую-то ракету, которая взорвет какой-нибудь штаб в Украине или склад в Украине. То есть, это будет не вторжение вроде как, да, но просто ракетный удар по Украине, допустим. Да? Не хочется, конечно, но предположим, что вот такое что-то случилось. То есть, Россия скажет, да, мы не нападали, но это у нас был типа удар из мести за какие-нибудь там действия, не знаю за что. Но американцы сказали, что и в этом случае санкции будут введены. И мне кажется, это очень большое, очень важное дополнение, потому что, конечно, Путину стремновато направлять войска, наземные войска в Украину, потому что это надо огромное количество войск, и потери будут кошмарные, всякое такое. А вот, типа, удар, вроде как отомстили, а вроде как и нет.
Ну, зараз пишут, что Путин ніби відклав оцей повномасштабний напад вже на початок березня, я бачила, останнє було.
Да,
Перше говорили, що в січні буде там після Нового року одразу, а зараз перенесли. Начебто через погоду.
Я думаю, скорее здесь дело в Олимпиаде, потому что китайцы, скорее всего, просят не начинать, пока идет Олимпиада. Скоро же начинается Олимпиада в феврале.
Угу.
И китайцы, я думаю, попросили не начинать, потому что они очень хотят, чтобы Олимпиада прошла, как бы чтобы весь мир следил за Олимпиадой, а не за тем, что происходит в Украине. В общем, это такая история. Но давай все-таки вернемся прямо к американским делам. На фоне всего вот этого происходящего дела в Америке тоже много чего происходит. В Америке продолжается инфляционный рост, и на этом фоне рейтинги Джозефа Байдена продолжают падать.
Так, вийшло нове опитування, проведене USA Today, яке показує, що Байден почав рік. Опитування було проведено саме там останні дні грудня, і Байден почав рік з мізерним просто рейтингом схвалення у 40%. Це дуже мало.
Да, для першого року президента це дуже-дуже мало.
54% американців заявили, що не схвалюють роботу Байдена на посаді, тільки третина респондентів заявила, що вважає Байдена сильним лідером.
Да,
гірше справи у його віце-президентки Камали Харріс, тому що роботу Камали Харріс підтримують лише 32%. Це взагалі дуже сильно погано все.
Да.
Ну, це справедливо і очевидно, якщо подивитися, як вона працює.
Харріс, да, вона дуже плохий віце-президент, і реально її не вважають. Її всі як-то к ній дуже скептично відносяться. І, понятне діло, що жінка зайняла своє місце не заслужено, а тільки із-за того, що у неї був підходящий пол і підходяща раса. Да? Більше нічого за неї как бы, особо і нет. Ще інтересне вийшло ісследування, що американці вважають своїми головними проблемами – в прошлом году в основном они говорили о том, что ковид, эпидемия ковида – главная проблема Америки. Сейчас нет, ковид резко ушел вниз. Несмотря даже на омикрон, вот этот новый штамм, говорят все американцы, что 68% говорят, что главная проблема – экономика. Экономика и личные финансы. Вот они говорят, в этом большая проблема. И то, что сейчас руководство Соединенных Штатов занимается чем угодно, кроме экономики, это плохо. Потому что, по идее, конечно, американцы хотели бы, чтобы Байден занимался исключительно проблемами там, инфляции, той же проблемы роста цен и так далее, обеспечение рабочих мест. Но вместо этого продолжается расследование вот этого нападения 6 января, о котором мы еще поговорим, и так далее.
Политичные разборки, знаешь, какие-то такие тривают вже рік.
Экономикой занимаются мало, не обращают должного внимания, и американцев это очень напрягает. И вот на этом фоне уже начинаются серьезные раздраи и серьезные конфликты внутри демократической партии. Левое крыло демократической партии, которая, собственно, и выступает за большее внимание экономике, уделение экономике максимального влияния, начинает уже активно критиковать и Байдена, и Камалу Хэрис. Более того, они планируют бросить им вызов.
Так, тому що раніше, як планувалося, Байден же заявив там місяць тому про те, що він буде йти на другий президентський термін. І ніби був основним таким кандидатом від демократів. Але, судячи по всьому, перед президентськими виборами ще в самій демократичній партії пройдуть праймеріз.
Да.
Між демократами. І не факт, що їх виграє Байден.
Давай эту тему обсудим уже в следующей части, это реально очень интересно.
Дикий Захід на радіо НВ.
Продолжаем разговор. Иван Яковина, Дарья Колесниченко. И Даша нам сейчас расскажет, почему же левые демократы, левое крыло демпартии хочет избавиться от Байдена и Хэрис.
Так, останніми тижнями в демократичній партії почались такі розмови про те, як там Байдена випрати пошвидше. Тому що, пам'ятаєш, ми там декілька передач тому говорили, як Джо Манчин, сенатор, не захотів підтримувати соціальний законопроект Байдена, один з найголовніших його законопроектів, і фактично його заблокував.
Да.
Вбив повністю. Після цього у демократів, знаєш, таке, ага, починаються дуже якісь нехороші справи. Почався такий мінімальний, але розкол все-таки. По-друге, Байден дуже непопулярний саме серед самих демократів, тому що там, якщо подивитись, там ціла купа, знаєш, молоді, всі такі дуже прогресивні. І Байден на їх тлі виглядає як якийсь такий старий дідуган, який вже погано соображає, який ледве рухається і, як займає чуже місце,
да,
скажімо так.
Можна так сказати.
Так, а по-третє, він просто неефективний. Ми вже тільки що сказали, я не буду повторюватися, що нічого доброго не відбувається. Лише одні проблеми і в міжнародній політиці так, США зовсім, я б сказала, зараз не нарощують ніяк свої там позиції особливо, так і нічого доброго немає і в самій внутрішньоамериканській політиці.
Так, да, ну, опять же, головне то, що Байден не може переломити ситуацію в економіці і зробити так, щоб американці, ізбавившись, наконец-то, від цієї ковідної епідемії, почали швидко багатіти. Не може він цього зробити, і з цим зв'язані основні к нему претензії з сторони і навіть його собственно однопартійців.
Так, і зараз демократи вже вибирають, хто ж піде там змагатися з Байденом на праймеріз. Можна було би подумати, що це буде Берні Сандерс або Уоррен, які раніше там намагалися так стати президентом.
Оба старі очень.
Так, але зараз вони нікуди не підуть, на них там ставки ніхто не робить. Потім хто була наступна у нас відома? Конгресвумен Окасіо Кортес, так? Але вона так само.
Слишком молода, на мій взгляд.
І вона ніби не хоче зараз тратити, знаєш, свої політичні бали на оці розборки.
Да, она на самом деле планирует сначала стать сенатором от штата Нью-Йорк, поработать на этой должности, я подозреваю, а потом уже после этого, может быть, один срок она отсидит сенатором и потом уже пойдет в президенты.
Так, тому зараз її немає ніякого сенсу туди йти. Саме через ці причини хочуть висунути когось зовсім молодого з демократів. Наприклад, це може бути колишня голова компанії Сандерса Тіна Тернер, звати чоловіка, господи, жінку Ніна Тернер. Так само це може бути...
Не Тіна, а Ніна, да.
Так. Так само це може бути Маріана Вільянсон, або ж такий є там мільярдер і прихильник мінімальної заробітної плати, Джо Сандберг, звати чоловіка.
Ну, да, ну, можна, там, конечно, много всяких вариантов есть. Ну, правда, все эти люди не очень известные. На самом деле, Дональд Трамп легко каждого из них побьет в 24-м году. Ну, считается, по крайней мере, так, потому что, на самом деле, конечно, против Трампа сейчас очень тяжело выдвинуть какого-то человека,
так, будь кого,
да,
взагалі.
Который, ну, мог бы, обладал бы достаточной харизмой, чтобы размазать Трампа. Вот таким мог бы, конечно, опять же, Берни Сандерс, но старым слишком уже стал. Вот года лет 10 назад спокойно, а сейчас нет.
Знаєш, виглядає так, що зараз хочуть взагалі отих, ну, вибачте, пенсіонерів, коротше кажучи, відсунути трохи від політики.
Їм нужен свій Зеленський, в общем, демократ.
Ну, це Меттью МакКонахі.
Меттью МакКонахі – це все-таки немножко другое. Все-таки він драматичний, а не сатирический актер.
Ну, слухай, тут же саме не про жанр ми говоримо, а знаєш, як про образ, ніби.
Ну,
Чи ти думаєш, що Дональд Трамп ближче до Зеленського, боже?
Ладно, не будемо углубляться в эту тему. Я не хочу говорить характеристики такие. Но я, в принципе, считаю, что да, нужен очень известный человек. Реально очень известный, всему миру известный человек. И желательно с какой-то незапятнанной репутацией. Или не просто незапятнанной даже, но хотя бы с хорошей репутацией, вызывающей позитивные эмоции. Вот такой человек мог бы победить.
Але реально Байдену ще потрібно, якби це цинічно не звучало, дожити до цих виборів. Тому що виглядає він паршивенько.
Ну, слышишь, давай опять же не будем. Американская медицина творит чудеса. Это для нас может казаться паршивенько, а для Америки это нормально.
Ну, окей, я все одно я не розумію, як він планує досидіти. Ладно, цей термін, добре, наступний.
Наступного не буде, скоріше.
Ну, ти розумієш, який сенс балотуватися, коли ти в такому стані?
В общем, демократична партія реально, вона не буде балотуватися, я почти уверен. Скоріше всього буде.
Що це просто розмови, типу, щоб зараз замовкли всі решта?
Да, для того, щоб люди зараз, щоб його демпартія зараз не займалась поисками преемника, а займалась. Ну, кстати, Берні Сандерс, о котором ми говорили вот много раз уже, он на этой неделе выступил с очень жесткой критикой в адрес демократической партии, ее эстаблишмента, сказал, что если мы не поменяем резко курс, то хана демократической партии. Все кончится очень плохо. Мы проиграем выборы в 22-м году в конце года будут выборы в Конгресс. Мы проиграем выборы 24-го года президентские, если срочно не изменим курс. И он прав.
Так на выборах Конгресс ты бачив там рейтинги? Там же реально все червоне.
Да.
Ну, тобто республиканцы, да.
Реально, если демпартия не изменит курс, она просто перестанет существовать, по сути дела. И это будет разгром, катастрофа. И вот на этой неделе вышла в журнале «Атлантик» статья о том, как типа, ну, как разные люди относятся к событиям 6 января прошлого года. Кто-то говорит, что это 6 января стало концом долгой подготовки к попытке переворота. А кто-то, и я принадлежу к этим людям, сказал, что первое, то есть, что январь – это первый звоночек, что дальше этих 6 января будет больше и больше, что попыток установить авторитарный режим в Америке вместо демократии будет много. И это будет вот то, что случилось 6 января, это лишь первая попытка, я думаю, что так оно и произойдет.
А я взагалі, до речі, не бачу ніякого виходу з цієї ситуації. Тобто, мабуть, має прийти якийсь лідер, який може об'єднати і як там, людей, які так підтримують наразі Трампа, щось їм запропонувати, так і демократів. Але наразі такої людини немає.
Немає,
зовсім.
Да. Тому я боюсь, що да, ближайше будущее політичне в Америці буде дуже таким мрачним. Ну, треба, кстати, как-нибудь цілу передачу посвятити цьому будущему американському. Мені кажется, це інтересна тема для обсуждения. Ну, сейчас, давай, знаєш, вже під кінець передачі розкажу хорошу новость.
Давай, хоч одну.
Телескоп орбітальний Джеймс Веб, який був відправлений ще під Рождество католическое, в космос, он успешно розвернув і свої защитні екрани который против Солнца, и, собственно, сам телескоп развернулся. О, надо сказать, что он был отправлен в космос на ракете «Ариан-5», и из-за того, что сам телескоп большой, ракета маленькая, его в таком очень сильно сложенном состоянии, как оригами его туда отправили, и ученые очень переживали, сможет ли он разложиться в нужную конфигурацию. Вот он смог. Это было, как бы считается, что это самая опасная часть его пути была, вот все ли там сработает как надо, потому что на Земле много раз пытались разложить, и он рвал либо эти защитные экраны, либо там не открывалось, что-то не закрывалось. Что-то. Все открылось как надо, все разложилось как надо, поэтому ждем в ближайшие пару месяцев поступления из космоса снимков о первых днях существования нашей Вселенной, о том, есть ли жизнь на других планетах и всяком таком важном и интересном. Будем надеяться.
Так, да. На цій чудовій ноті будемо сьогодні закінчувати. В студії були Іван Яковина,
Дарія Колесніченко.
Всім пока.
Да прибудет с вами сила, пока.
Дикий Захід на радіо НВ.